Раздел третий. День, когда у них украли свинью, выдался теплым. Ночь они провели в амбаре, а когда на следующее утро вышли наружу, то небо было затянуто свинцовыми облаками, и на них обрушились порывы холодного ветра и косые струи дождя. Они надели плащи из толстой валенной ткани, наглухо их застегнули, и, чтобы вода не заливала лица, подняли капюшоны. В подавленном настроении они двинулись в путь, четыре мрачных привидения, шлепающих деревянными подошвами башмаков по лужам и раскисшей грязи под проливным дождем. Тому не терпелось поскорее увидеть Солсберийский собор. В принципе, собор — это та же церковь, но в которой имеется епископский трон. Однако на самом деле кафедральные соборы были самыми грандиозными, самыми богатыми и наиболее сложными в архитектурном отношении зданиями. Собор, представляющий собой туннель с окнами, можно было встретить крайне редко. Большинство из них состояло из трех туннелей, самого высокого в середине и двух пониже по бокам, словно голова и плечи, образующих неф с боковыми проходами. Стены центрального туннеля заменяли двумя рядами опор, соединенных арками. Получалась сводчатая галерея. Боковые проходы использовали для пышных религиозных шествий. В них также располагались небольшие часовенки во славу наиболее почитаемых святых, что привлекало больше прихожан и позволяло собирать дополнительные пожертвования. Это было особенно важно, ибо содержание соборов стоило очень больших денег, гораздо дороже, чем содержание замков или дворцов, и средства эти каждый собор вынужден был добывать сам. Солсбери оказался ближе, чем предполагал Том. Было еще утро, когда они, поднявшись на вершину холма, очутились на дороге, которая, слегка изгибаясь, плавно спускалась на равнину, бежала через прибитое дождем поле, а затем снова забирала вверх к стенам стоящего на возвышенности города Солсбери. Несмотря на завесу дождя, Том различил несколько башен, четыре или пять, высоко парящих над городскими стенами. При виде такого количества каменных сооружений он воспрянул духом. Дорога, по которой они шли, вела к восточным воротам. Ледяной ветер продувал их насквозь. У самого подножия холма, где среди беспорядочно разбросанных домишек сходились четыре дороги, к ним присоединились другие путники, продиравшиеся сквозь непогоду. Ссутулившись и низко опустив головы, они надеялись найти за городскими стенами тепло и кров. Поднимаясь по склону холма к воротам, они нагнали груженную камнями телегу — обнадеживающий знак. Сзади этой грубо сколоченной деревянной повозки, упираясь в нее плечом, пыхтел погонщик, пытаясь помочь выбивающимся из сил быкам. Том решил познакомиться с ним. Он кивнул Альфреду, и они, навалившись, тоже стали толкать телегу. Массивные деревянные колеса загрохотали по бревенчатому мосту, который был перекинут через глубокий пересохший ров. Том отметил про себя внушительный объем земляных работ. Чтобы выкопать такой ров, должно быть, понадобились сотни людей. Здесь работы гораздо больше, чем на рытье котлована под фундамент собора. Мост трещал и скрипел под тяжестью телеги и двух могучих животных, которые ее тянули. Подъем закончился, и к городским воротам телега подкатила уже легче. Погонщик, наконец, выпрямился и сказал: «Премного благодарствую». «А на что камень?» — спросил Том. «Новый собор строим». «Новый? А мне говорили, расширяют старый». 10 лет назад так говорили», — кивнул погонщик. «Теперь от старого-то уж ничего не осталось». «Доброе известие. А кто там старшим строителем?» «Джон из Шефтсбери. хотя и епископ Роджер внимательно следит за работами. Это было вполне естественно. Епископы редко предоставляли строителям возможность работать самостоятельно. Поэтому одной из главных задач старшего строителя частенько было охладить разгоряченное воображение святых отцов и загнать полет их безудержной фантазии в рамки практических возможностей. А вот нанимает людей на работу должно быть сам Джон из Шефтсбери. «Каменщик?» — погонщик кивнул на инструменты Тома. «Да, ищу работу». «Может, и найдешь», — неопределенно сказал погонщик. «Если не на соборе, так на строительстве замка». «А замком кто управляет?» «Да тот же Роджер. Он и епископ, и смотритель замка». «Конечно», — подумал Том, — он уже слышал о могущественном Роджере из Солсбери, который с давних пор был весьма близок к королю. Они вошли в город, который был так забит домами, людьми и животными, что, казалось, все это месиво вот-вот разорвет городские стены и хлынет в ров. Деревянные домишки жались друг к другу, словно зеваки, собравшиеся поглазеть на казнь. Каждый клочок земли подо что-нибудь доиспользован. Если и были дома, построенные так, что между ними оставался проход, то в этом проходе обязательно кто-то уже поставил хижину-маломерку без окон, ибо дверь занимала практически весь фасад. А где места было еще меньше, стоял ларек, в котором продавали эль, хлеб или яблоки. И уж если место совсем с пятачок, так там либо стойло, либо хлев, либо навозная куча, либо бочка с водой. Шум стоял неимоверный. Несмотря на дождь, улицы были заполнены какофонией звуков. Стук и скрежет доносились из мастерских ремесленников. Уличные торговцы зазывали покупателей. Повсюду слышались громкие голоса людей, приветствующих друг друга, заключающих сделки, ругающихся, на чем свет стоит, с которыми смешивались ржание лошадей и лай дерущихся собак. «Чем это воняет?» — повысила голос Марта. Том улыбнулся. Последний раз она была в городе года два назад. «Это человечий дух», — сказал он ей. Улица была чуть шире воловьей повозки, но погонщик не давал животным останавливаться, боясь, что потом они уже не сдвинутся с места, поэтому он, не обращая внимания ни на какие преграды, хлестал их, что было сил, и могучие быки тупо шли вперед, заставляя посторониться и рыцаря на боевом коне, и лесника, держащего лук, и толстого монаха, сидящего верхом на пони, и стражников, и нищих, и домашних хозяек, и уличных девок. Старик-пастух гнал небольшое стадо овец, следя за тем, чтобы они не разбежались. «Должно быть, сегодня базарный день», — подумал Том. Когда повозка поравнялась со стадом, одна из овец шмыгнула в открытую дверь пивной, а за ней туда устремились и остальные перепуганные овцы, блея, опрокидывая столы, скамейки и кувшины с пивом. Земля под ногами представляла собой сплошное месиво грязи и нечистот. Том посмотрел на дождевые струи, стекавшие с крыш, и прикинул на глаз ширину сточной канавы. Было ясно, что на эту улицу попадает вода с крыш почти всех домов доброй половины города. «Сильный ливень, здесь понадобится лодка, чтобы переправиться на другую сторону», — заключил он. По мере приближения к замку улицы становились шире. Дома здесь уже были каменные, и некоторые требовали небольшого ремонта. Они принадлежали ремесленникам и купцам. На первом этаже располагались мастерские и склады, а жилые помещения наверху. Разглядывая товары, выставленные на продажу, Том пришел к выводу, что дела в городе шли хорошо. Конечно, ножи или кувшины нужны каждому, но только зажиточные люди станут покупать шали с вышивкой, разукрашенные пояса и серебряные пряжки. Перед самым замком погонщик повернул пару быков направо, Том и его семья шли следом. Дорога описала четверть круга вдоль крепостного вала, они вошли в ворота, оставив позади суматоху города, и окунулись в водоворот лихорадочной, но строго упорядоченной суеты большой строительной площадки. Огороженная стеной территория собора занимала добрую четверть города, его северную часть. Том постоял с минуту, пытаясь вникнуть в сущность происходящего. Вид постройки, ее звуки и запахи волновали кровь и приводили его в трепет, словно солнечный весенний день. Навстречу им выехали две только что разгруженные телеги. В сарайчиках, прилепившихся к церковной стене, можно было видеть каменотесов, которые с помощью железных резцов и деревянных молотков обрабатывали блоки, придавая им форму будущих плинтусов, колонн, капителей, столбов, контрфорсов, арок, подоконников, бельведеров, перил. Посередине двора, на значительном расстоянии от других построек, стояла кузница. Сквозь открытую дверь полыхали языки раздуваемого пламени. Вокруг разносился лязг молотков, ударяющихся о наковальню. Это кузнец мастерил для каменотесов новые инструменты. Для большинства людей происходящее показалось бы хаосом, но Том видел за всем этим большой и сложный механизм, которым ему так хотелось управлять. Он прекрасно понимал, чем занят каждый из этих людей, и мог точно сказать, на какой стадии находится сейчас работа. Шло строительство восточного фасада. На высоту 25-30 футов поднимались строительные леса. Укрывшись в глубине паперти, каменщики ждали, когда утихнет дождь, а их работники сновали туда-сюда по лестницам, поднимая наверх тяжелые блоки. А еще выше, на деревянном каркасе крыши, словно пауки, ползающие по гигантской паутине, копошились мастера-кровельщики. Они прибивали свинцовые листы, устанавливали водосточные трубы и желоба. Том с сожалением отметил, что строительство уже заканчивалось. Если ему и дадут здесь работу, едва ли она продлится больше 2 лет. Слишком короткий срок, чтобы подняться до положения старшего строителя. Ну да черт с ним. Как бы там ни было, придется соглашаться на любую работу. Зима на носу. Его семья еще смогла бы протянуть до весны, имей они свинью, а без нее надо думать о заработке. Вслед за телегой они пересекли двор и остановились около сваленных в кучу камней. Быки с облегчением опустили головы в корыто с водой. Погонщик окликнул проходившего мимо каменщика. «Где старший строитель?» «В замке». Погонщик кивнул и повернулся к Тому. «Думаю, найдешь его в епископском дворце». «Спасибо, тебе спасибо». Том, а за ним Агнес с детьми, побрели прочь. Узенькими, переполненными народом улочками, они снова подошли к замку. Его окружал еще один ров и гигантский земляной вал. К воротам вел подъемный мост. В караульном помещении, уставившись на дождь, сидел на лавке толстый стражник в кожаной тунике, у пояса меч. К нему и обратился Том. «День добрый. Я Том, строитель. Хотел бы повидать Джона из Шефтсбери». «У епископа», — безразлично ответил стражник. Они вошли внутрь. Этот замок, как и большинство других, представлял собой пестрое скопление самых разнообразных построек, обнесенных земляным валом. Внутренний двор был шириной ярдов 100. Напротив ворот, в самом дальнем конце двора, находилась массивная башня, последний оплот в случае нападения, высоко поднимавшаяся над другими постройками, что позволяло вести с нее наблюдение. Слева они увидели несколько беспорядочно расположенных строений, в основном деревянных — конюшня, кухня, пекарня, склады. Посередине был колодец. Справа на северной половине территории стояло большое двухэтажное каменное здание, которое, очевидно, и служило дворцом. Оно было построено в том же стиле, что и новый собор, с закругленными сверху окнами и дверями. Оно действительно было новым. У одного из его углов еще возились каменщики, достраивая башню. Несмотря на дождь, во дворе было полным-полно людей, входящих и выходящих, спешащих из одного дома в другой. Стражники, священники, купцы, строительные рабочие, дворцовые слуги. Все двери дворца были распахнуты настежь. Том стоял в нерешительности, не зная, что делать дальше. Если старший строитель занят с епископом, возможно, не следует мешать. С другой стороны, епископ — это еще не король, а Том — свободный человек, каменщик, занимающийся нужным делом, а не какой-нибудь там презренный смерть со своими жалобами. Решив быть настойчивее, он оставил Агнес с Мартой и, прихватив с собой Альфреда, направился к ближайшей двери дворца. Они очутились в небольшой часовне со сводчатым потолком и окошком над алтарем в дальнем конце. Возле входа у аналоя сидел священник и что-то быстро писал на пергаменте. Он поднял глаза. «Где я могу найти мастера Джона?» — спросил Том. «В ризнице», — ответил священник, кивнув головой на дверь в боковой стене. Том был уверен, чтобы не терять времени на ожидание, нужно сделать вид, будто его давно ждут. Поэтому, не спросив разрешения, он широким шагом пересек крохотную часовню и вошел в ризницу. Это был небольшой квадратный зал, освещавшийся множеством свечей. На полу насыпан тонкий слой мелкого песка, поверхность которого была идеально выровнена специальной планкой. Двое находившихся в зале мельком взглянули на Тома и вновь сосредоточили свое внимание на песке. Епископ, морщинистый старик с блестящими черными глазами, что-то чертил на песке, заточенной на конце палочкой. Старший строитель в кожаном фартуке терпеливо наблюдал за ним со скептическим выражением на лице. Том молча ждал. Он должен произвести хорошее впечатление, быть учтивым, но не лебезящим, показать, что он не выскочка и действительно знает свое дело. Из собственного опыта Том усвоил, что любой мастер хотел, чтобы его подчиненные были послушными, но в то же время опытными работниками. Епископ Роджер делал набросок двухэтажного дома с большими окнами, выходящими на три стороны. Он был хорошим чертежником. Линии получались ровными, а прямые углы правильными. Он нарисовал общий план и вид сбоку. Тому было ясно, что построить такое здание не удастся никогда. «Вот», — сказал епископ, закончив. «Ну что?» — Джон обернулся к Тому. Том, притворившись, что истолковал вопрос так, будто спрашивал, каково его мнение о рисунке, ответил: «Окна крипты не должны быть такими большими». Епископ с раздражением посмотрел на него. «Это писарская, а не крипта». «Все равно не выдержит». «А он прав», — сказал Джон. «Но здесь должно быть много света, чтобы можно было писать». Джон пожал плечами и посмотрел на Тома. «Ты кто?» «Меня зовут Том. Я каменщик». «Об этом я уже догадался. Что привело тебя сюда?» «Ищу работу». Том затаил дыхание. Не раздумывая, Джон покачал головой. «У меня нет для тебя работы». Сердце Тома оборвалось. Он готов был уйти сразу же, но из вежливости задержался, чтобы выслушать причину отказа. «Мы строим уже 10 лет», — продолжал Джон. Большинство строителей обзавелись домами в этом городе, работа подходит к концу, и теперь у меня здесь больше каменщиков, чем это необходимо. Том знал, что надежды нет, но все же спросил, а дворец? «Та же история», — сказал Джон. «Здесь я как раз использую людей, оказавшихся лишними на строительстве собора. Если бы не этот дворец и другие замки епископа Роджера, я бы давно уже распустил всех каменщиков». Том кивнул. Спокойным голосом, стараясь не выдать своего отчаяния, он спросил, «А не знаешь ли, где-нибудь еще нужны каменщики?» «Да год назад была стройка в монастыре Шефтсбери. Может, еще продолжается. Это день пути отсюда». «Спасибо», — Том повернулся к выходу. «Сожалею», — проговорил Джон, — «человек ты, кажется, хороший». Том вышел, ничего не ответив, в подавленном состоянии. Слишком рано он начал надеяться. В том, что ему отказали, не было ничего необычного. Но его так взволновала возможность снова работать на строительстве собора. Теперь, возможно, ему придется строить однообразные крепостные стены или уродливый дом для какого-нибудь ремесленника. Идя обратно через двор к поджидающей его Агнес, Том распрямил плечи. Он никогда не показывал ей своего разочарования. Том всегда старался сделать вид, будто все в порядке, он держит судьбу за хвост, и нет ничего страшного в том, что здесь не оказалось работы. В следующем городе обязательно будет что-нибудь подходящее. Он знал, если Агнес увидит хоть малейший признак разочарования, она обязательно заставит его найти какое-нибудь место, где можно было бы обосноваться, а этого он как раз и не хотел, до тех пор, пока они не найдут город, в котором намечается возвести собор. «Мне здесь ничего не подходит», — сказал он Агнес. «Пойдем дальше». Вид у нее был унылый. «Надо думать, на строительстве собора и дворца можно было бы найти местечко для еще одного каменщика».
«Оба здания почти закончены», — оправдывался Том, — «так что людей у них больше, чем требуется».
Семейство Тома прошло по подъемному мосту и вновь окунулось в бурлящий поток городских улиц. Они вошли в Солсбери через восточные ворота, а покинуть его намеревались через западные, ибо именно в этом направлении находился Шефтсбери. Том повернул направо, ведя их по незнакомым улицам. Вдруг он остановился перед каменным домом, нуждавшимся в основательном ремонте. При строительстве этого дома, должно быть, использовали слишком слабый раствор, и теперь он крошился и осыпался. Холод проникал в дыры и разрушал каменную кладку. И если в таком состоянии оставить строение на зиму, то к весне разрушения могут быть очень серьезными. Том решил сказать об этом хозяину. Входом в дом служила широкая арка. Деревянная дверь была распахнута, и прямо у входа сидел ремесленник, держа в правой руке молоток, а в левой — резец. Он вырезал замысловатый орнамент на деревянном седле, надетом на стоящую перед ним скамейку. В глубине Том разглядел сложенные деревянные заготовки и кожи. Мальчик подметал стружку. «Добрый день, мастер», — заговорил Том. Сидельщик оценивающе посмотрел на него и, очевидно, решив, что Том относится к той категории людей, которые, если понадобится, могут и сами сделать седло, сухо кивнул. «Я строитель», — продолжал Том. «Вижу, ты нуждаешься в моей помощи». «Это почему?» «Раствор крошится, камни потрескались. Твой дом может не простоять еще одну зиму». Сидельщик покачал головой. «В этом городе полно каменщиков. С какой стати я буду нанимать незнакомого человека?» «Ну что ж», — Том повернул прочь. «Бог с тобой». «Со мной, со мной», — пробурчал сидельщик. «Чурбан неотесанный», — ворчала Агнес, спеша за уходящим Томом. Улица привела их к рынку. Здесь, на небольшой грязной площади, крестьяне из окрестных сел выменивали скромные излишки продуктов – мясо или муку, молоко или яйца – на товары ремесленников и купцов – кувшины, лемеха, веревки, соль. Обычно рынок представлял собой довольно шумное и пестрое зрелище. Добропорядочные торговцы, крикливые лавочники, дешевые лакомства для ребятишек, песни бродячих актеров или выступления акробатов, потаскухи, калека-солдат с рассказами об ужасных пустынях Востока и неистовых ордах сарацинов. Те, кто сделал выгодные покупки, редко мог устоять перед искушением спустить последние деньги на стаканчик другой крепкого эля, и поэтому к полудню многие выглядели изрядно подвыпившими. Другие в пух и прах проигрывались в кости и затевали драки. Но сегодня, в холодный дождливый день, когда излишки урожая уже были распроданы, рынок выглядел притихшим. Промокшие крестьяне без лишних слов покупали у озябших лавочников необходимые товары, причем и те, и другие только и мечтали, как бы побыстрее вернуться домой, к жаркому очагу. Том и его семья брели среди угрюмой толпы, не обращая внимания на монотонные призывы колбасников или точильщиков. Они дошли почти до конца рынка, когда Том вдруг увидел свою свинью. От удивления он не верил своим глазам. «Том, смотри!» — зашипела Агнес, и он понял, что и она тоже узнала свинью. Сомнений быть не могло. Он знал ее не хуже, чем собственных детей. Их собственность тащил красномордый пузатый детина, который, очевидно, мог есть столько мяса, сколько хотел, и даже больше. «Должно быть мясник». Том и Агнес так и застыли на месте, уставившись на него, и поскольку они стояли прямо на дороге, он просто не мог не заметить их. «Ну чего еще?» — нетерпеливо сказал толстяк, несколько обескураженный их удивленными взглядами. «Это наша свинья!» — первая опомнилась Агнес. «Да-да, именно так!» — спокойно подтвердил Том. На мгновение глаза мясника воровато забегали, и Тому стало ясно, что он знал, что свинья краденая. «Я только что заплатил за нее 50 пенсов, и теперь она моя. Ты заплатил так дешево потому, что свинья ворованная. У кого ты ее купил? У какого-то крестьянина. Ты его знаешь?»
«Нет». «Послушайте, я городской мясник и не могу заставлять каждого, кто продает мне корову или свинью, приводить с собой еще 12 свидетелей, чтобы те подтвердили, что скотина действительно принадлежит ему». Он попытался было обойти их стороной, но Том схватил его за руку. Мясник начал злиться, но затем прикинул, что если он ввяжется в драку и свинью придется выпустить, кто-нибудь из членов семьи Тома ее подхватит, и тогда уже ему самому придется доказывать свое право собственности. Поэтому, подавив в себе гнев, он сказал: «Вы меня обвиняете? Что ж, пойдем к шерифу». Поняв, что доказательств у него все равно нет, Том отпустил мясника и спросил: «Как он выглядит, тот человек, кто продал тебе мою свинью?» «Как все», — уклончиво ответил толстяк. «Он чем-нибудь прикрывал рот?» «Теперь припоминаю, кажется, да». «Это разбойник, скрывающий свои отрезанные губы», — с горечью проговорил Том. «Об этом, как видно, ты не подумал».
«Так дождь хлещет», — возразил мясник. «Все кутаются, как могут».
«Ладно, скажи только, давно вы расстались?»
«Сию минуту».
«И куда он направился?»
«Наверное, в пивную».
«Спустить мои денежки», — мрачно сказал Том. «Давай ступай себе. Когда-нибудь и тебя ограбят. Вот тогда ты пожалеешь, что находятся люди, которые покупают ворованное».
Мясник, зло глядя на Тома, колебался, словно хотел что-то возразить, но, передумав, пошел своей дорогой.
«Ты почему его отпустил?» — заговорила Агнес.
«Потому что его здесь все знают, а меня никто. Начни я драться, меня бы еще и осудили. Что, на заднице у свиньи написано мое имя? Кто скажет, чья это свинья?»
«Но все наши сбережения!
Мы еще можем вернуть наши деньги. Заткнись и дай мне подумать», — потерял терпение Том. Ссора с мясником разозлила его, и теперь он выплеснул свое раздражение на Агнес. «Где-то в этом городе сидит человек с отрезанными губами и 50 серебряными монетами в кармане. Единственное, что нам осталось, — это найти его и отобрать деньги».
«Правильно», — решительно согласилась Агнес.
«Ты возвращайся той же дорогой к собору, а я пойду вперед и подойду к собору с другой стороны. Затем мы пойдем по соседней улице и так далее. Возможно, он в какой-нибудь пивной. Увидишь его, пошли за мной Марту, а сама не выпускай его из виду. Альфред будет со мной. Постарайся, чтобы разбойник тебя не заметил».
«Не волнуйся», — сурово сказала Агнес. «Мне нужны эти деньги, чтобы кормить детей». Том взял ее за руку и улыбнулся.
«Ты просто львица, Агнес».
Она посмотрела ему в глаза, неожиданно поднялась на цыпочки и поцеловала в губы, быстро, но крепко. Потом повернулась и, держа за руку Марту, пошла через базарную площадь. Том озабоченным взглядом проводил свою бесстрашную жену и вместе с Альфредом двинулся в противоположном направлении. Похоже, вор чувствовал себя в полной безопасности, потому что, когда он украл свинью, Том направлялся в Винчестер, а он отправился в другую сторону, в Солсбери. Но Том изменил свои планы после того, как разбойница Эллен рассказала ему, что в Солсбери перестраивают собор, и неожиданно их дорожки пересеклись. Однако вор продолжал думать, что больше никогда не увидит Тома, и это давало последнему возможность захватить его врасплох.